Так, немножко уже предыстория. Как бы. Первые две главы посвящены защите апостола Павла, своего апостольства. 3-4 глава посвящена доктринальной защите, учениям о Христе веры. И уже 5-6 глава говорят о практическом применении этого послания. Это очень важное послание, которое вдохновляло когда-то реформаторов, вдохновляло Мартина Лютера, вдохновляла Кальвина на то, чтобы создать ту богословскую базу, которая носит оправдание по вере, по благодати Божией. Противовес учению католической церкви. Вот. И апостол Павел защищает свое апостольство, защищает эту доктрину и показывает, как практически применять. Сегодня мы с вами будем говорить о том, что значит закон и когда человек отходит от благодати и идет по пути закона, то есть опасность вообще отпасть от благодати. И мы призваны к свободе. И вторая часть, что значит быть призванным к свободе. Давайте мы прочтем текст. Итак, это послание Галатам, 5 глава, читаем. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающему, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение нет призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверяю вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе. А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы были удалены возмущающие вас. К свободе призваны, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – любви ближнего своего, как самого себе. Если же друг друга грызаете, съедаете, берегите, чтобы вам не быть истреблены друг друга. Присядьте, братья, слушайте, давайте мы рассмотрим, о чем говорит апостол Павел. Во-первых, он говорит об опасности вот этого лжеучения. Да? Мы знаем, что все, что связано с религией в любом ее виде, она связана с заслугами человека. То есть носит ли она окраску христианскую, или она носит окраску буддистскую, или она носит еще что-либо, какую-либо окраску. Вся она основывается на том, что человек должен сделать, чтобы достичь Бога. Кто-то говорит, надо там вот, молиться, поститься, если это христианство. Кто-то говорит, надо еще что-то делать, какие-то совершать обряды, какие-то церемонии. То, что проповедовал Иисус Христос и то, что проповедовал Павел, заключается в обратном. Это то, что Бог сделал для человека, то, что Он дает по благодати даром. В этом сердцевина и сущность Евангелия. Павел знал, о чем он говорит, потому что он сам был фарисей, он сам был человек, который много трудился для того, чтобы достичь такой праведности. Он говорит, пред законом я не порочен, послание филиппийцам пишет. Но тем не менее, когда по дороге в Дамаск произошла его встреча со Христом, он понял, что вся его праведность, она ничего не стоит, она как испачканная одежда, и все, что он делал, чтобы заработать себе спасение, на самом деле не имело никакой цены. И он говорит, я все это почел за мусор, за тщету. Он все это отбросил для того, чтобы стать служителем Иисуса Христа. И он здесь размышляет о том, какая опасность вот в этом заключается, вот в этом законничестве. Вот. Законники уповали или очень надеялись на обрезание. Мы знаем, да, что это был знак, который был дан еще Аврааму во времена Ветхого Завета, как символ Завета, как символ того, что эти люди принадлежат к избранному Божьему народу. Но Авраам, он уже говорил об этом, да, оправдался не тем, что он сделал обрезание, а тем, что он поверил в Бога, тем, что он признал его могущество, тем, что он был послушен ему. И Слово Божие говорит нам, поверил Авраам Богу. И вот это виделось праведность, не какой-то обряд, а ритуал. Эти же люди, которые вошли в Галатийские церкви, они учили, что благодать и Христос – это хорошо, но необходимо еще что-либо делать для того, чтобы каким-то образом помочь, так, в кавычках, Христу для спасения. И вот апостол Павел здесь размышляет и говорит, что Евангелие целиком заключается на действии, на работе Христа, ни на чем другом. И вот он здесь рассматривает таких четыре четыре принципа, что происходит с человеком, когда он вот увлечен заучением, когда он увлечен религией дел. Во-первых, он здесь в стихе втором говорит, нет никакой пользы от Христа. То есть очень ясно. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрез, не будет вам никакой пользы от Христа. Павел знал, что говорил. Он сам был обрезан в восьмой день, он сам принадлежал к этому народу, он сделал все предписания ритуала Ветхого Завета. Но познав Христа, он понял, что в этом нет никакой пользы. Он говорит, я вот Павел, я это прошел, я говорю вам. В этом нет никакой пользы. Для того, чтобы достичь спасения веры, обрезание не имеет абсолютно никакого значения. Вот. Поэтому он говорит, если мы говорим, что Христос это хорошо, но что-то надо добавить, мы тем самым оскорбляем труд Христа. Мы говорим, ну да, хорошо, он умер на кресте, но надо еще что-то вот как-то помочь ему, а то же мы не спасемся. И он говорит, тогда мы просто не имеем никакой пользы от Христа. Кроме того, братья и сестры, если мы идем по пути того, чтобы исполнять закон, то в третьем стихе апостол Павел говорит, еще свидетельствую всякому человеку обрезанному, что он должен исполнить весь закон. То есть, если мы говорим, что нужно выполнять что-то из закона, то необходимо выполнить его весь. То есть, вот у нас есть наши, так сказать, оппоненты, там, адвентисты седьмого дня, они там вот раз надо выполнять, вот такое не надо, вот это можно делать, а вот это нельзя делать. Это абсолютно неверно. То есть, если я хочу оправдываться закону, я должен выполнить все предписания Ветхого Завета. Обрядовые, гражданские, нравственные, моральные. Потому что если я что-то нарушаю, то тогда я преступник перед всем законом. То есть это очень понятно, да? То есть если я получил права, я сдал на как бы экзамены, мне дали права, я еду на машине, и я врезался в столб, да? То мне не оправдывают то, что я вот 2 километра проехал нормально, ничего не нарушил, вот поэтому за это мне хвала. Мне будет наказание за то, что я нарушил, понимаете, да? То есть ты вот это не выполнил, тебе не похвалят за то, что ты выполнил, тебя поругают за то, что ты нарушил. То же самое касается закона. У нас, если люди, которые становятся по закону, думают, что они оправдываются, там, что-то они выполняют 8 заповедей, или 9 заповедей, или 10 заповедей, а вот это они говорят, что это устарело, то на самом деле они должны исполнять весь закон. Если же они весь закон не исполняют, то они идут под проклятие закона. То есть проклят всякий, кто не исполняет всего, что написано в книге Завета всего, да? Это очень ясно и понятно, Павел продемонстрировал. Поэтому, как бы, когда мы говорим, что ну, Христос хорошо, надо и закон, мы тем самым обязаны выполнять это весь закон. Но Павел говорит, что законом не оправдается перед ним никакая плоть. Ибо что делает закон? Закон обознается грех, то есть закон указывает на то, что человек преступник перед Богом. Кроме этого, еще об одной опасности поговорим. Опасность отпасть от благодати. То есть это тоже очень важный момент. Здесь об этом говорит также Павел. Он говорит так. Вы опровергли законом, остались без Христа, отпали от благодати. Что значит отпасть от благодати? Мы с вами понимаем, да, что вера, которую мы имеем, это не то, не регенерация наших каких-то умственных усилий интеллектуальных. Мы так сели и решили, ну все, буду веровать. Это Божья благодать, которая трудилась над нашим сердцем. Это те обстоятельства, которые Бог допускал в нашей жизни, формируя, ведя нас по этой жизни до того момента, пока мы поняли, я не могу без Спасителя, мне нужно к Нему обратиться. То есть покаяние, вера, освящение, оправдание – это все дары Божьей милости. Это не нами изобретено, это Бог дарует нам это. И основаны они на вот в этом безвозмездном даре Божьей любви. Когда же мы говорим, ну ты это подарил мне, но теперь я должен вот что-то отработать, мы тем самым отвергаем Божью благодать. Мы не понимаем, сколько в нас уже положено Богом, положено Христом, понимаете, да? Такой очень простой пример из воскресной школы, да? Я приведу просто для иллюстрации, может, я приводил, но тем не менее, чтобы подчеркнуть вот эту истину. Один мальчик, значит, ему надо денежки, он взял листок бумаги и пишет маме, он говорит, мама, значит, дайте наколол дрова, 2 рубля 50 копеек, сходил за хлебом, рубль 20, натаскал воды, еще там 3,50, вот, купил тебе в аптеке лекарства, всего 10 рублей 50 копеек. Мать на другой стороне пишет ему, я тебе родила в муках, ничего. Я тебе сидела на тобой ночь, когда ты болел, ничего. Я тебе даю воспитание, ничего. Я тебе отдала свою любовь, ничего. В ответ итогу, ничего. То есть вот так мы поступаем с Богом, когда пытаемся думать, что мы заработаем спасение, делая что-либо. То есть поэтому для Бога звучит это оскорбительно, поскольку Он больше нам отдал. Он отдал нам самого себе. Он умер за нечестивых, за грешников. И думать, что теперь я могу с Богом вот так рассчитаться, потому что я что-то делаю. Это просто не понимать сущности благодати. Помните притчу о человеке, который был должен царю, да, мы рассматривали недавно, брат Николай нам ее читал, и там такая очень интересная иллюстрация, когда призывает царь человека, который должен ему огромную сумму денег, то есть он бы ее никогда в жизни не отдал, там сумма астрономическая, и он говорит, отдай мне все. И этот человек говорит, ну потерпи на мне, я все тебе отдам, то есть он и не понял, сколько ему прощено, и поэтому царь его помиловал. Но знаете, не поняв благодати Божией, он идет к своему должнику, который ему должен 100 динариев, начинает его зарушать, душить, посадил в тюрьму, требуя, чтобы тот вернул его все. Вот такое явление происходит тогда, когда человек не понял, сколько он прощен. Он думает, ну, я ж добился чего-то, я вот высокого интеллекта человек, я вот додумался до спасения, я вот член церкви, я вот там что-то делаю. Поэтому Бог, ну, не может меня не спасти. И таким образом он просто отпадает от благодати. То есть он может оказаться вот в этом положении человека, которому потом предъявят то, что ему было когда-то прощено. И поэтому, как только мы прибавляем Евангелию благодати что-то плюс, Евангелие благодати плюс суббота, или Евангелие благодати плюс обрезание, или Евангелие благодати плюс какие-то добрые дела, обряды, церемонии и так дальше, мы имеем опасность отпасть от благодати. То есть речь тут не идет о потере спасения. Человек спасен, он не может потерять спасение. Речь идет о том, что человек может кружиться в бесплодном поиске или бесплодной жизни вот этих дел, когда теряется радость, когда человек живет по плоти, когда он такая, знаете, у него бонусная система. И это очень опасное состояние. Это очень опасное состояние, когда мы приписываем себе то, что Бог нам дал безвозмездно, когда мы думаем, что мы вот что-то имеем, потому что мы этого заслуживаем. И еще одна опасность – это отлучение от праведности. Вот здесь апостол Павел также говорит в 5-6 стихе, он говорит, что «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». От веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. То есть, как только мы пытаемся свою собственную праведность возвысить над праведностью Божией, всегда есть опасность оказаться вне этой праведности. То есть, Иисус Христос, когда был на земле, да, указывая на лучших людей религиозного круга, которые были, да, в Иерусалиме, сказал им, если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, не можете спастись. Да? Помните эту историю? Вот. И как бы эти люди, они действительно имели праведность. Она была вот очевидна для людей их круга. Они 2 раза в неделю постились. Они несли десятину. Они заучивали громадные отрывки Писания наизусть. Они посещали все синагоги. Они боролись со своими какими-то плотскими проявлениями. Да? Они носили одежды специальные, воскрили, там увеличивали. У них были надписи на руках с текстами из закона. Но Христос говорит, что в этой праведности они упустили самое главное. Они упустили праведность, которую Бог дарует даром, по вере. И поэтому они не достигли спасения. То, что предлагает Христос, это праведность даром. Когда мы приходим в миненную праведность. Знаете, как это происходит? Когда мы подходим к кресту Голгофы с осознанием своих грехов, с пониманием того, что Христос умер за нас, что Он является нашим заместителем на Голгофе, Бог берет наш грех на Христа и дает нам Его праведность. Происходит такой размен. Нам меняется праведность. И мы оправданы не тогда, когда прожили жизнь и подтвердили, вот смотрите, я что-то вот ничего не делал, а тогда, когда мы первый раз воззвали к Богу за прощением, вот тогда мы абсолютно праведны. Тогда вносится вердикт праведен на основании чего? На основании дел, обрезания, соблюдения субботы, на основании того, что сделал Христос на Голгофском кресте. Вот это вот и есть вмененная праведность. И когда мы думаем, что вот эта праведность, которая от Христа можно заменить собственной праведностью, вся наша праведность Писания говорит, как испачканная одежда. Есть опасность оказаться без этой праведности. Такая, знаете, страшная картина, описанная в одной из притч Христа, когда человек-царь организовал пир и призвал множество людей на этот брачный пир. Помните там историю, да? И когда пир наполнился возлежащими, зашел хозяин этого пира и увидел человека вне брачной одежды. И вот он обратился к нему и спросил, а что ты в таком виде, друг? Как ты сюда попал, да? И написано, что он молчал. В общем, молчание – это очень хорошая черта, да, молчание золота, но оно не всегда работает. Вот здесь оно не сработало. Вы знаете, этот человек подумал, ну зачем мне эта брачная одежда? У меня своя неплохая. Вот эта история вот о человеке, который надеется на свою праведность. он оказался вот не облечен в эту праведность. Итог – выбросить его во тьму внешнюю. И Писание нас призывает к тому, чтобы мы полагались на праведность, которую дарует нам Христос. И тут же апостол Павел подчеркивает, какая же праведность во Христе, какая это жизнь по благодати. Вот давайте рассмотрим. Во-первых, жизнь по вере, а не по делам. Вот здесь написано, да, мы прочитали с вами, что мы двигаемся верой, которая любовью. То есть не делами, верой. Жизнь по вере, а не по делам. Жизнь по духу, а не по плоти. То есть очень важно. Мы не хвалимся тем, что я выше ростом, или у меня вот одежда специальная у вас нету, или у меня борода, и поэтому я священник, а у вас нету, поэтому вы прихожане. Не по плоти, не потому, что мы можем что-то сделать, завершить. Мы хвалимся по духу, потому что имеем в себе свидетельство Святого Духа. И это является доказательством нашего с вами спасения. Не то, что мы входим куда-то, в какую-то там самую правильную деноминацию, а то, что мы являемся верующими по своему духу, имеем духовное рождение. Жизнь в ожидании и надежде. То есть людей, которые завязаны с религией, никогда нету надежды на то, что они будут спасены оправданно. Вот сколько мне приходилось общаться с людьми, ну, у нас так, исповедующих православие, так скажем, да, когда у них спрашиваешь, я с одним человеком, он такой подвижный, знаете, он там что-то постится и какие-то читает, и он там знает, что надо вот 40 раз прочитать на ночь, «Отче наш», тогда это будет полезно. Я спросил его, а ты веришь, что Христос тебе спас? Бог усмотрит вечность, он узрит мои дела, если они будут вот там достаточно хороши для Бога. Вот эти люди, они никогда не имеют веры в то, что они спасены. Они живут по плоти, и они не имеют этой надежды. Они все надеются, ну страшный суд, ну может быть наши дела как-то там будут больше. Может быть я умру, а священник панихиду правильно отставит, и родственники еще закажут там, как они называются, сорокаусты, да? И тогда вот это все будет влиять на решение Бога, в конечном итоге все это послужит тому, что и вот я буду спасен. Мы же с вами, которые верили во Христа, верим, что, имея Сына Божьего, что там дальше написано, помните? Имеем жизнь вечную, то есть имеем сегодня, не тогда, когда умрем, не тогда, когда там священник нас отпоет или панихиду закажет, а имеем ее с того момента, как только Христос вошел в наше сердце. Это отличная черта человека религиозного и человека верующего. Поэтому жизнь в надежде. Вот. Без тревог и вот в таком постоянном каком-то, знаете, ну, кто его знает, может быть так, а может быть по-другому. И далее апостол Павел раскрывает нам сущность для учителей. Вы знаете, что характерно вообще в Писании, что оно очень актуально и в сегодняшние дни. И как тогда были же учителя, которые имели какие-то свои характеристики, так и сегодня, в общем-то, ничего не изменилось. Давайте мы рассмотрим шесть характеристик, которые дает апостол Павел. Во-первых, первое, вот давайте начнем с 7 стиха. «Вышли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине». Мы знаем, да, что эти люди очень активно приняли Евангелие. Мы знаем, что они приняли апостола Павла как Иисуса Христа. То есть они оказывали всякий почет и уважение. Они с радостью восприняли благую весть. Они покаялись, они уверовали. Но потом появились вот эти люди, лжеучителя, они остановили их на пути. Итак, первая характеристика этих лжеучителей – они стоят на пути истины. То есть они не просто ходят куда-то там языческими тропами. Они пытаются идти там, где проходится подлинный Евангелие. Они стремятся идти туда, где есть истинные подвижники. Мы всегда с этим будем сталкиваться, братья и сестры, потому что как бы сатана, он противится делу Бога, и служители его поэтому противятся служителям правды. Да, если мы рассмотрим историю церкви, то увидим с вами, что сатана всегда действует, всегда. Двумя способами. Первый способ – это физическое устранение церкви. Помните первые гонения, да, которые возникли в Иерусалимской церкви? Там сатана воздвиг царя Ирода, он начал серьезные гонения. Был обезглавлен Иаков, Петр чудом Божьим был спасен, церковь была по всему свету развеяна. Да? И таким образом сатана пытается запретить благую весть, запретить христианство, запретить это учение, каким-то образом устранить просто физическое христианство. Помните, да, как с какими тяжелыми муками сталкивались христиане первые 300 лет. Если мы возьмем самое недавнее прошлое нашей советской страны, да, то тоже все страницы истории нашего братства, братства ИХБ, написаны кровавыми, кровью святых наших. Да. Одинцова, которые страдали собаки, множество людей, которые были в тюрьмах, там строили Беломорканалы, все только за то, что они верили в Бога, только за это. Они были призваны идеологическими врагами, они были призваны людьми, которые мешают строительству светлого будущего и так дальше. Вот, это первый путь. Второй путь, который сатана действует таким путем, он пытается внести лжеучителей, лжеучения в среду подлинного христианства. Во времена апостола Павла это был иудаизм, и его греческий эквивалент это был всякого рода гностицизм. То есть вы не можете спастись, если у вас не будет специальных знаний. Вы не можете спастись, если не будете участвовать в мистериях, если у вас там не будет что-то открыто и так дальше. И сегодня ничего не изменилось, братья и сестры. Так же сатана действует. Если у него не получается просто изгнать церковь, он будет вводить туда всякого рода людей, которые будут заблуждать, которые будут вставать на пути истины, которые будут отвращать, которые будут дискредитировать и так дальше, и так дальше. Так, по образец, помните, как делал это дело Абисалом, да, сын царя Давида? Вот. Хотел царствовать очень сильно, но не хватало времени ждать, терпения. И вот он стал там у ворот Иерусалима и говорит: о, если бы я был царем, если я ваши проблемы решил бы сразу, да я бы так бы распорядился, у вас бы все было хорошо. Почему? Неужели он так заботился о людях? Нет, цель его была проста – дискредитировать царя Давида. То же самое делали же учителя в галатийских церквях для того, чтобы дискредитировать Павла. Они говорят: да какой Павел апостол? Да он на самом деле не настоящий. Да настоящие должны были со Христом жить в земной жизни. Да он потом веровал после. Да он был гонитель церкви. Ну и прочее, прочее, прочее. Очень знакомая картина, правда? Сегодня также говорят о наших церквях, церквях протестантских. У нас есть, значит, церковь это православная, и секта есть. Кто там секта? Глупые люди, которые запугали, которых отбирают дома, и учителя, которые пытаются каким-то образом изъять из карманов этих людей машины, дома, деньги, которые вот глупые люди платят пастырям там и так дальше. Знакомая, да, картина? Вот ничего не меняется. То есть стать на пути, чтобы дискредитировать, чтобы вот показать, насколько это все неразумно. Это тактика, как бы, всегда одинаковая. Второе. Они не от Бога, это надо тоже понимать. Вот здесь в стихе 8 апостол Павел очень ясно поясняет: такое убеждение не от призывающего вас. То есть вот этих людей Бог не призывал на это служение. Эти люди, они просто каким-то или через какую-то корость, или, возможно, действительно по научению сатаны, или по человеческой плоти, они становятся на это поприще, но Бог их на это не призывал. Бог на это не ставил, да? Вот. И на протяжении веков, да, мы знаем, всегда были люди, которые подвязались под видом подлинных пророков, например, помните, в Ветхом Завете, да? Вот. Они говорят: я ничего не говорил. Они там рассказывают сны друг другу и начинают там вот воровать друг у друга видения, и они там хотят на этом фоне быть. Но Бог говорит: я им ничего не говорил, это они делали сами. То есть и здесь мы видим этих людей, которые пытались увести галатийскую церковь, но Бог на это не ставил. То есть это у них было личное призвание, это у них было личное желание. Поэтому всегда надо понимать, что эти люди, хотя они думают, что как бы они могут искренне полагать, что они от Бога, да, вот знаете, есть в Сибири такой человек, Сергей Тороп, бывший милиционер, он говорит: я Виссарион, это новое имя Христа, я вот Христос. Вот ни много ни мало, там, что там мне дальше сказать. Он не стал Павлом ограничиваться, он сразу так повыше, чтобы не промахнуться. Я говорю: вот он первый раз являлся, назывался Иисусом Христом, а сейчас я явился. И вот я, значит, вот Виссарион теперь, новое имя такое, да. И вы представляете, вот такую глупость люди идут и рот открывают, говорят: вот да, как она тут, ну надо же какое откровение там от Бога, да. Ну стал Бог его, этого человека. Но знаете, там у него писанина есть такая, да, каждый третий стих противоречит каждому пятому. Они читают, говорят: ох, Новый Завет, новейший Завет там какой-то. То есть это просто поражение разума. Это люди, которые на самом деле не являются от Бога. Кроме того, братья и сестры, лжеучителя, цели лжеучителя, они разлагают церковь. Вот как говорит об этом апостол Павел. Малая захваста заквашивает все тесто. То есть как только появляются такие лжеучителя, вы знаете, апостол Павел, он говорит: я удивляюсь, как вы от призвавшего вас благодатью так быстро отошли в сторону. Он удивляется, что они так хорошо его приняли, так хорошо о нем отзывались. И тут вот эти люди, они просто настолько разложили, что Павел стал для них неугоден, он стал для них чужой. Они перестали его уважать, они перестали его любить. Это знакомая картина. Знаете, вот я представляю переживания Павла, когда человек вкладывает душу, да, он действительно вкладывал душу, он заботился о них, он заболел малярией там, да, у него был очень отталкивающий вид, он пришел, он перенес эти болезни. Не для того, чтобы он хотел там бонус, или он хотел что-то от этих галатийских церквей себе иметь в карман. Единственное, что он хотел, чтобы они были спасены. И потом вот эти люди, они просто его дискредитировали. Они разложили дисциплину. И вот ниже мы там читали, да? Угрызают, уедают друг друга. Разве такое Евангелие проповедовал Павел, в котором бы там люди бы вот так, знаете, угрызают, вот это, как собакам, которые бросаешь кости, они начинают там устраивать между собой драки. Вот к чему приводят лжеучителя. Лжеучителя пытаются дискредитировать то, что говорят подлинные учителя, то, что говорят пастыря, то, что говорят люди, которые созидают церковь. Как бы, знаете, древний принцип сатаны такой: разделяй и властвуй. То есть вот на этом работает. А если он, так ли он уже крут? Такое же у него образование, чтобы его там слушать. А так ли он живет в своей жизни? А я знаю за ним, что он там не такой уж святой, каким все его дают. Ну и вот такого образца примерно заявление, замечание. Цель какая вообще на самом деле? Цель просто разложить. То есть подорвается авторитет. Помните, как на Христа говорили, да? Да сил ли Божий он это делает? А у него Вельзевул там на самом деле. Он обращается так бесом по большому счету. И говорили, да он с ума выжил вообще. То есть он безумный там. Пришли родственники, родственникам сказали, возьмите его. Потому что он там вот не из себя вышел. То есть он просто безумный. Знакомая картина. Да, то же самое говорили о Павле. То же самое говорили об апостолах. Да всесветные возмутители. Они вот покой возмущают и так дальше. Вот. И как только такие люди появляются в церкви, цель их разложить дисциплину, подобрать авторитет, какого-то там, за кого-то они что-то знают, знаете, никто не знает, они знают. Они знают, когда ложатся там благочестивые, когда встают и так дальше. И цель не помочь нам, например, этому человеку, а цель вот так все это дело разрушить. Конечно, мы должны понимать окончательный результат их труда. Они будут осуждены. Вот здесь апостол Павел очень ясно говорит в 10 стихе. «Я уверен в вас, Господи, что вы будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». То есть это очень серьезное предупреждение Павла. Братья и сестры, каких бы потом высот не достигли эти учителя, да, конечный результат такой, что они понесут на себе осуждение. Вы знаете, во времена жизни апостола были люди, которые достигли достаточно большой популярности. Это были учителя церкви, да, которые там увлекли за собой массу народа. Они пытались породить церковь гностицизм. Да. И в конечном итоге, когда стало проповедоваться Евангелие, они вышли из церкви. Они просто ушли никуда. И знаете, что говорит апостол Иоанн? Они вышли от нас, но никогда не были наши. Через это открылось, что не все наши. То есть, поэтому всегда очень важно понимать, что если мы не призваны Богом на служение, если мы разоряем Церковь Божию, если мы не созидаем труд, который Бог нам поручает, то вот здесь Павел говорит вердикт, они будут осуждены. Да? По второму посланию Коринфянам, помните, этот текст там написано, что лжеучители, лжеапостолы принимают вид служителей света. Конец же их будет по делам их. Такое вот тоже очень ясное предупреждение. То есть, где будет их учитель дьявол, там будут они. Дьявол будет осужден, и они будут осуждены. И еще одна характеристика, братья и сестры. Они гонят истинных учителей. Вот здесь как написано. Давайте прочтем дальше по тексту. «За что же гонят меня, братья, если я теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился». Мы видим, да, они не хотят сотрудничать. То есть, ну сказали бы, давай, Павел, будем вместе. Помните, Павел не был человеком, который единолично проповедовал Евангелие. Помните, как было в Коринфской церкви, да? Он поясняет, я вот пришел, я проповедовал, пришел Аполлос, он утвердил у вас вере, пришел Кифа, еще побыл какое-то время. И это преемственность служения друг друга. Люди, которые признают владычество Христа, им нету нужды вот как бы там оттеснять кого-либо. Да? Потому что мастерской Божьего, его виноградники, найдется труд для каждого, кто хочет с ним трудиться. Правда? Нету так вот, пришел церковь, так хочу поработать здесь, прополоть траву или покрасить, скажут, не надо, ты сиди лучше дома. Найдется, то есть хочу проповедовать, вот искренне есть дар, да, и никого не нормальный пастор не скажет, не надо тебе проповедовать. Но скажут, слава Богу, я петь хочу, на гитару, брат или там сестра. Вот. Но уже учителя поступают по-другому. У них вот это желание авторитарности, желание, чтобы вот на их фоне выглядеть более выгодно. Потому что они понимают, что то, что они говорят, не соответствует истине. Они всегда будут гнать истинных учителей. Я еще раз хочу привести пример Христа, да? Когда фарисеи завидовали той популярности, которую Христос имел, когда они видели, что он делает те дела, которые им недоступны, и что в их сердце рождалось? Ну, такой сильный приступ ярости, неприязни, зависти. И в конечном итоге это привело Это столкновение к тому, что Христа просто оклеветали и осудили на смертную казнь через распятие. То же самое в жизни сегодняшней, современной. Вот я хочу еще раз привести пример Стива Лоусона, да, который был пастором церкви, очень большую церковь, которая заросла традициями. Он начал с того, что он стал проповедовать Евангелие благодати. Он стал говорить, что никто тут сидящий не спасется своей добротой или тем, что он богат. И эти проповеди не понравились многим. Ее просто изгнали, в конце концов. Его просто вывели. И за это он сказал, прах отрехаю. Да? И он ушел с этой церкви, с ним ушло группа последователей. Они образовали новую церковь такого реформатского характера. И мы живем в это время. Во время, когда очень трудно проповедовать подлинный Евангелие. Очень непопулярно звучит. Очень людям нравится, чтобы такие какие-то басни, знаете, вот какая-то история такая очень интересная была. Чтобы что-то такое, чтобы не касалось. Или касалось вот соседа моего, которым я сижу, вот и вот для него как. А мне нет. Я тут, а как мне касается, это обидно, знаете. Я лично много раз в своей жизни уже испытывал, когда звонит патрон, говорит, ты не мне там, брат, протянул? Нет, дорогой, я просто рассказал Евангелие. То есть как бы мы с этим встречаемся, потому что как бы истина вообще на самом деле, она, ну, она может принимать какие-то неприятные формы. Вот. И апостол Павел заключает далее. Он говорит, их следует удалить. Он говорит, о, если были удалены смущающие вас. Это вот подобно гангрене. То есть Павел проповедует, они свое и пытаются опять переначить то, что Павел говорит. Помните, апостол Павел пишет к римлянам, да, и говорит о благодати. И они говорят, о, тогда надо грешить, чтобы умножилась благодать, да. Это потому что так Павел проповедует. Павел говорит, нет, я так не проповедую, никак. То же самое касается спасения. О, если мы спасены, можно грешить, потому что оно уже потерять спасение невозможно. Так говорит Павел? Или так говорит Евангелие? Конечно, нет, абсолютно нет. Павел говорит о том, что если мы действительно спасены, то меняется наше мировоззрение. И мы не делаем греха не потому, что боимся, что потеряем спасение, а потому что не хотим по-другому жить, потому что Бог изменил нас. Вот в чем сердцевина Евангелия. Но учителя, которые противятся истине, да, их необходимо удалить. То есть очень трудно ужиться, вообще невозможно ужиться там, где наряду с истинным учением будет навязываться какое-либо другое. То есть, как правило, это заканчивается конфликтом. Или изгоняет человека, который говорит правду, или изгоняет учителя, которые говорят ложь. Поэтому как бы это нельзя совместить. И далее апостол Павел говорит о подлинном Евангелии благодати. Он говорит о свободе. Вот это очень важный текст. Давайте мы еще раз прочтем вот с 13 по 15 стих и поразмышляем над ним. «В свободе призванные, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего того, как самого себе. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были стремлены друг к другу». Вот, призванные к свободе. Вы знаете, очень хорошее слово, красивое, да? Люди очень любят его говорить, люди очень гордятся тем, что они свободны. Когда-то Иисус Христос обратился к евреям и сказал им, познайте истину, истина сделает вас свободными. Вы знаете, это вызвало негодование среди них. Они сказали, а мы не были рабами никому никак, да? То есть, хотя они просто вообще не понимали, о чем речь идет. Они были рабами на протяжении веков в Египте. Только потому, что они из рабства, они попадали периодически под рабство филистимлян. Только там какой-то был свободный период времени, не попали в рабство вавилонского плена. Все на царство Ассирии были рабами в Вавилоне 70 лет. Только они вернулись с Вавилона, небольшой промежуток времени пришел Александр Македонский и завоевал их в рабство. Они были под властью Греческой империи. Только прошло время, возникла Римская империя, которая также охватила весь тогдашний мир. Они оказались под властью Римской империи. Кроме того, они были рабами всевозможных человеков, там, мытари, которых обирали, фарисеев, которых обманывали, и прочее, прочее. Но когда Христос сказал, что вы познаете истину, если их сделать свободно, они это приняли с обидой. Они сказали, как это, да мы и так свободны. И это, знаете, люди не понимают, о чем вообще речь идет, какой свободе. И вот есть таких два течения, да, в христианстве. Легализм, то есть законничество, которые говорят, надо вот так делать, сюда ходить, вот это есть, вот это не есть, вот этот день соблюдать, этот не соблюдать. Вот сюда смотреть, сюда не смотреть. И так дальше. Нет числа правил. Только правила меняются по мере, может быть, того, кто стоит во главе этого легализма. Это как бы одна такая, да, черта. Это святость, которая пытается зарабатываться через какие-то дела. Есть другая противоположность, антиномонизм. Когда люди говорят, да коль скоро, гностики так учили, они говорили, важно дух, Дух – это подарок от Бога, а плоть, тело – это нечто временное, это зло. Поэтому независимо, что вы едите, пьете, с кем вы живете, какой грех делаете, все равно конечный итог плоти – это смерть. Поэтому делайте все, что хотите, лишь бы дух был спасен. То есть и то, и другое неверно. В одном случае это воды такие чистые, кристальные, которые призывают святость, но которые невозможно перейти, потому что они очень глубокие, нельзя браться. В другом случае вроде тихий поток, и можно перейти, но он настолько отвратительно грязен, что глупо по нему наступать. О чем же говорит Павел, когда он говорит о христианской свободе? Что такое свобода вообще на самом деле? Да? И вот он здесь дает такие характеристики подлинной свободы, подлинной христианской свободе. Вот он сам о себе говорит, что я свободен. Вообще, знаете, христианская свобода, она удивительная свобода. Свобода делать то, что нам хочется, и в то же время наша свобода добровольно подчинена Христу. То есть Христос освободил нас, и мы, будучи свободными, подчиняемся Христу по своей свободе. То есть мы с вами, братья и сестры, добровольно подчинены Христу, не по закону. Вот помните человека, который описан в Ветхом Завете, да? Вот, дал Моисею 10 заповедей, человек еще жил впечатлениями того времени, когда закона не было, пошел в субботу собирать дрова. Привели его к Моисею, сказали, что с ним делать? Моисей говорит, ну сейчас помолюсь Богу. Помолился, побейте камнями, побили камнями. Все, то есть люди, ого, он бы хотел собрать дрова, но он уже боится. И он не делает каких-либо дел не потому, что он не хочет этого делать, а потому что боится осуждения, вот побьют его. Знаете, сегодня мир держится, да, во многом, потому что действуют очень суровые законы, ну, уголовные, да, то есть человек не воруется не потому, что он не хочет, а потому, что думает, ого, сейчас я возьму и что-то будет. Порочность, потенциал греха, он очень сильно в человеке развит, но он удерживается, потому что действуют всевозможные ограничения и запреты, в том числе и закон, да. Я вам это уверенно объясняю, вот я, мы с вами свидетели, помните, когда распался Союз, да, это был, наверное, конец 80-х годов. Я был очевиден событий, которые случились в Азербайджане. Там на протяжении веков жили армяне и азербайджанцы вместе. Делили подъезды, жили в квартирах. Но когда независимость объявил армян незаконно и сказал, вот что хотите, делайте. Они не подлинные граждане. Они всегда обманывали азербайджанцев, поэтому все, что у них есть, это ваше. И они ничего не имеют права здесь поступать с ним, как хотите. То вы знаете, вот эта дружба, вот эти вековые традиции, они лопнули просто как мыльный пузырь. К нам в Красноводск приехала паром, и вот эти вот армянские женщины, которым 50-60 лет, в тапочках, халатах, которые, слава богу, вот это русские власти дали им возможность на этот паром. Кто не успел убежать, того просто убивали, насиловали. А что случилось? Что вообще изменилось? Закон вот этот убрали. А в сердце было всегда желание. А почему мне не пожить за счет этого соседа-армянина? У нас брат один верующий, ну потом он стал братом. Он был в Сумгаите вот в этот период времени. Как раз его призвали в армию. Он говорит, меня призвали в армию, тут Союз распался. И говорит, вот это я краем хватанул, вот что такое вообще грех человека. И он говорит, привели к нам, у нас какой-то опорный пункт там он служил, привели женщину-армянку, ей лет, наверное, 70, она вся седая. И двое здоровых азербайджанских парней, которым там 19-20 лет, вот этими резиновыми дубинками молотят, ее почем зря, она ничего не сделала. Она жила там 3 или 8 поколений в этом Сумгаите. И они бьют, потому что у них есть право на это, потому что закон, который действовал, перестал действовать. И они рыгочат. А он говорит, у меня сердце кровью обливается. Она плачет, говорит, отпустите мне, что вы делаете? Они вот это лупасть, он бросил ружье и ушел, тогда он возвал к Богу впервые. Братья и сестры, если мы рассмотрим с вами историю развития человечества, увидим, что только закон сдерживает, что грех, вот этот потенциал греха, мы сами не знаем себе, насколько он в нас работает. Еще такой пример, когда судетские немцы, знаете, да, историю про судетские немцы, когда в 1939 году, перед Первой мировой войной, возник спор, связанный с судетскими землями. Они там переходили от чехов в Германию, там Южная Германия, Северная Чехия, они были приграничены эти земли, но Вестминский договор 18 года отдал эти земли чехам. И там столетия, много столетий жили чехи и немцы. Они там соединились, они там вместе держали магазины. У них там язык такой, диалект был немецко-чешский. Они жили там более 600 или 700 лет вместе. Но когда судеты отдали, когда Гитлер пришел к власти, он сказал... Немцы, все это ваше, все эти кабаки, которые чехам лежат, все эти женщины чешские, все, что есть у чехов, это ваше, берите, никаких ограничений. Вы знаете, вот этот грех дал себе знать. Они просто стали насиловать, грабить, убивать, просто потому, что вот этот закон был убран, друзья. Поэтому вот этот под самого греха он живет каждому из нас. Закон он только сдерживает. Я хочу сказать, что такое свобода? Свобода – это человек освобожден делать добро по своему желанию. Я не пью и не курю не потому, что вот посадят в отрезвитель. Или сейчас свору и милиция мне скрутит. Или потому что епископ увидит или старший. Не потому. Потому что Бог дал мне подлинную свободу и любовь жить свято. Вот поэтому я это делаю. Это свобода, которую дал Христос, друзья. Это то, что нам хочется делать от всего сердца. Но я надеюсь, что нам хочется. Мне хочется обращать собрание. Мне хочется читать Слово Божие. Не потому что, ну что опять надо. Не поэтому. Я свободен. Вот будучи свободен, Павел говорит, я буду свободен, поработил себя всем. Вот эта свобода, которая призвана к тому, чтобы добровольно служить Христу. И вот такие, значит, Павел выводит здесь принципы. Какая она христианская свобода? В чем она заключается? В чем разница? Знаете, люди говорят, я свободен, он курит сигарку или там пьет. И он говорит, тебе надо уже супейка свою. Нет, я могу пить, могу не пить. Встречали таких, да, людей? И мне полно встречается, у нас живет сосед один, Юра. Он там крестик носит, православный относит, и два раза в неделю упивается вот так, в общем, хлам просто, как называется, я не знаю. И я говорю, Юра, ну нехорошо, что я у батюшки исповедуюсь, нормально так отдыхаю, снимаю стресс как бы. Я говорю, ну, я же не знаю так пить. Он говорит, я могу пить, могу не пить. Я говорю, ну ты смоги, я вот пить вижу, что ты можешь, а вот смоги не пить. Ну, не получается, он считает себя свободным вообще, по сути. Так вот, подлинная свобода, это свобода, прежде всего, от рабства, греха. То есть, когда мы уверовали во Христа, когда мы приняли Его своим Господином, то власть греха в нашем сердце была сломлена. Когда мы делаем грех не потому, что не можем остановиться, а потому что, ну, впадаем в искушение, где-то не выдерживаем. Но власть греха в нашей жизни сломлена Христом. И это надо осознавать. И, значит, свобода заключается в следующем. Здесь я четыре таких принципа подлинной христианской свободе. Давайте прочтем. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Первое. Свобода, чтобы не угождать похотям плоти. Вы знаете, вот люди проповедуют чаще всего гедонизм. Знаете, что такое гедонизм? Гедонизм – это такое учение, когда делай все, что тебе комфортно, все, что тебе нравится. Остальное все пустяки. Вот мне нравится смотреть или играть в компьютер. И тебе говорят, мозги у тебя атрофируются скоро. Но я все равно буду играть. Вы знаете, даже клиники возникли, которые лечат людей от зависимости компьютера. Или вот мне нравится ширять себе иглу и получать удовольствие. Я буду это делать. Но вот когда Христос освобождает нас, первое, то, что делает Христос, Он освобождает нас от рабства, угождения своей плоти. Мы свободны, братья и сестры. Мы свободны не угождать низменным страстям. Мы свободны не делать то, что делает этот мир. Вы знаете, по-моему, Вильгельм Буш рассказывал такую историю, когда он проповедовал одному человеку, и он страдал алкоголизмом. И у него такое запойное пьянство было. Он остался с мальчиком, с своим сыном, без жены. И однажды Вильгельм Буш пришел к нему, и он весь такой после запоя, и он говорит ему, ну я ж тебе проповедую Евангелие, почему ты опять сорвался? Он говорит ему, смотри, и берет этого пацаненка, лет 6 ему посадил на стул, завязал его веревками и говорит пацаненку, встань! И он не может завязан. Он говорит, вот так делает грех в моей жизни. Я бы хочу освободиться, но я завязан. Тогда Вильгельм Буш взял нож, разрезал веревки и говорит пацаненку, встань! И пацанин встал. Он говорит, вот так делает благодать. Вот так благодать, братья и сестры, действует в жизни бывших наркоманов, бывших пьяниц, бывших людей, которые были должниками своей плоти, которые зависели от них. Вот так действует благодать. Вот эта свобода, который удивляет сегодня людей, современников. Сегодня медицина говорит, мы бессильны освободить человека от наркотической или алкогольной зависимости. Они признают это, бессильны. Ну, мы можем закодировать, там, торпеду шить, напугать так человека до смерти. Ну, смотришь, он там торпеду выгрыз, и кот там прошло 3 месяца, и он опять там напился, да, и так дальше. Ну вот, христианская благодать, христианская свобода способна освободить нас от власти, угождения своей плоти. Это очень важно, друзья. Помните пример из жизни Августина Блаженного, да? Это человек, который мог позволить себе, в молодые годы он жил очень разгульно. У него было много женщин, он пил вино, и уже пройдя какой-то путь, какой-то этап своей жизни, уже являясь священником, точнее епископом Гиппона, да, он встретил свою первую любовь, там, когда-то они вместе дружили, так скажем, если это можно назвать словом дружба, и она увидела его в этом Гиппоне. и сказал: «О, Августин!» И побежал ты навстречу. Нет, это уже не Августин. То есть он уже освободился от этого пристрастия. Он абсолютно не был зависим от того, что когда-то владел им. Вы знаете, мы в своей жизни встречались с этим. Знаете, когда говоришь людям, они говорят: «О, не, я, наверное, пить там, или курить, или что-то не смогу». Действительно не сможешь. Но Бог в силе освободить нас. И вот эта свобода первая, это противостояние плоти. Вторая сущность заключения христианской свободы – служение ближним. То есть, в чем она проявляется, да? Написано так. Вот. «Чтобы бывает не была кожа плоти, но любовью служите друг другу». То есть, очень важная черта христианской свободы. Когда мы с вами обретаем свободу, когда апостол Павел обрел свободу, из человека, который гнал Церковь Божию, он стал человеком, который стал служить этим людям. Кого он раньше ненавидел, он стал им служить, он стал их любить. Почему он это делал? Может, он хотел себе там в Царстве Небесном какую-то особую иметь почесть. Он делал это, потому что он любил ближних. Потому что вот эта свобода призывала его к тому, чтобы служить. Мы сегодня испытываем это, правда? Мне так нравится, когда я рассказываю кому-то Евангелие, вижу отклик. Мне сердце мое радуется, не знаю, мы все, наверное, это переживаем, правда? Так хочется, чтобы человек оставил, чтобы он показал, чтобы Христос озарил его ум и сердце, правда? Это прям, это радостно. Почему это делает? Может, думаю, ну, Господь, ты смотри, запомни там, я же тут вот. Не для этого, потому что я хочу этого, мне сердце мое радуется. Знаете, как Павел говорит, да? Горе мне, если я не благовествую. Он говорит, если я день не благовествую, это... Я это воспринимаю как горе какое-то, как горе, может быть, личного характера или вселенского масштаба, не знаю. Но он говорит, я готов благовествовать любому. И поэтому сущность христианской свободы заключается не в том, чтобы себе угождать, а в том, чтобы служить другим. В этом вот свобода. Третий очень важный элемент. Подлинная свобода заключается в желании и исполнении заповедей Божьего нравственного закона. Вот здесь написан очень важный тоже текст. Давайте прочтем. «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себе». То есть, когда мы свободны, нам не тяжко, не трудно любить ближнего. То есть, вы знаете, общество всегда делилось по разным социальным структурам, правда? Ну, мы помним с вами, нам говорили, что необходима классовая борьба, что вот капиталист – это плохо, поэтому придет пролетариат, который сегодня капиталистов. Когда там где-то на Западе там была борьба между черными и белыми. Знаете, в 1861 году произошла гражданская война в Соединенных Штатах между Северными и Южными Штатами. И люди всегда склонны кого-то ненавидеть по чему-либо. Знаете, вот все беды от того, что жиды тут пархаты, они вот... наши. Или плохо таджики приехали, они вот все там забирают. Или плохо, ну не знаю, смотрите сами, да, вот как бы. Нам всегда плохо, мы думаем, что вот нас кто-то обделил, потому что он наше занял или наше съел. Надо его вот изгнать, тогда мне будет легче, да. Вы знаете, киргизы в 90-е годы, перед тем, как открыли Германию для немцев, да, для наших немцев, русских, вот они жили там целым таким участок, райончик такой был. И там у них было хорошо, чисто, деревья посажены, все побелено. Все аккуратно, ну такой немецкий порядок, знаете. И уже Союз стал трещать по швам, и вот эти киргизы говорят: приехали немцы сюда. Вот так мы бы жили бы, да, вот это наша земля, смотри, как все. А у них там юрта, разбитые стекла, нагажены кругом. И говорят, это вот немцы виноваты, что мы так живем. Вы знаете, немцы уехали все, скорости, открыли границы. И киргизы туда заселились. Но прошло месяц, и уже киргизского и немецкого не отличишь. Так же загажено, так же разбиты окна. Не поэтому, друзья, не поэтому. Потому что вот нас наполняет это. Не потому плохо живем, что вот какой-то сосед мой негодяй двухэтажный дом построил, а я теперь солнца не вижу из-за него, вот поклон. Не потому что он крутую машину купил, а я вот никак не могу велосипедную взять. Не поэтому плохо живем. Плохо живем, потому что не любим ближнего. Вот вся проблема в этом, что нас зависть иногда съедает, что нам что-то хочется, а работать не хотим. Мы начинаем вот думать, ну смотри, какой везунчик, а. Ну, бабушка умерла, я оставил, а я тут бьюсь 30 лет уже, вот, и ничего, мозолей, кроме мозолей, не заработал. Вот проблема в чем. Но когда мы принимаем Христа, братья и сестры, мы свободны любить ближнего. Мы свободны вещать его. Мы пускай такой, какой есть. Мы свободны видеть церкви своих братьев и сестер по вере. Вы знаете, вот люди, которые религиозные, они не живут в церквях. Я вот обратил внимание, знаете, вот. И когда обращаюсь, я говорю, ну не могу, пастор такой, вот он какой-то едкий, а вот сестры такие идут, не могу ужиться. И там ищет другую, пойду в другую церковь, там святее. Пойдет туда, там тоже еще хуже. Пойдет сюда, и знаете, вот проблемы кругом. Вот там соседи плохие, по работе плохо, и кругом плохо. Но проблема не в этом. В нем проблема. Он У него сердце, он не получил христианской свободы. Он живет религиозными предрассудками, которые говорят, вот надо вот это, вот, вот я лучше, я святой. Поэтому христианская свобода дает желание исполнять Божий завет, который заключается, братья и сестры, в одном. Люби Господа Бога и ближнего как самого. Ни в чем другом. Ни в том, что сало есть или не есть. Ни в том, что в субботу соблюдать или не соблюдать. Ни в том, что вот читать с Откровения 20 раз, а потом 15 раз из День апостолов. А в том, чтобы это делать в свободе. В том, что есть любовь к ближнему. В том, что вот здесь моя семья. В том, что у нас отец один. И так дальше. Поэтому вот она свобода. И четвертое. Подлинная свобода предполагает недопустимость нанесения вреда ближним. Вот здесь так написано, очень интересный текст. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг друга. То есть люди, которые не свободны, они, как правило, я уже сказал, обвиняют в своих неудачах кого? Других. То есть я бы проповедовал хорошо, но вот пастор не дает проповедь, а так я вообще говорю. А я бы вот пел бы там нормально, но гитара расстроена. Ну, смотрите, сколько угодно может быть вариантов, да? На самом деле этот человек не свободен. Помните, да, молитву фарисея и мытаря? Я вот тут смотри, сам себе молился. Уже нет нужды молиться Богу, он сам себе молится. Он такой итог подводит. Я вот почувствую, не как вот этот вот негодный человек, я вот намного выше, лучше. Что это такое? Это угрызение, знаете. Я угрызаю, потому что я чего-то достиг, потому что я немного умнее, потому что я немного удачнее. Вы знаете, как смотрят богатые на бедных, да? Это просто неудачники. Неудачник. А я вот тут умный, я тут вот что-то отпустил от поезда застоя пару вагонов, и теперь вот тут процветаю. Вот. Поэтому, братья и сестры, если мы свободны, нам недопустимо угнетать другого по каким-либо признакам. По признакам, что он сало ест, а я не ем. По признакам, что он вот лучше у него петь получается, а мне не получается. По признакам, что вот он что-то делает, а мне так не выходит. Мы не можем этого делать. Вы знаете, вот это слово, оно очень интересное, в Писании есть, да? Снисходя друг к другу в любви. Очень трудно снизойти иногда, да? Один другого почитай выше в себе. Ого, да как это может быть такое? Как я могу вот этого почитать выше в себе? Но вот того еще могу, вот этого никак не могу. Очень трудно, правда? Согласитесь. Наша вот эта я внутри, наша яшка, наша плоть, она нам говорит, нет, ты великий, ты намного лучше, чем другие остальные. И очень трудно это делать. Но знаете, что можно, как можно применить этот принцип? Хотите этого достичь? Найдите в человеке то, что действительно он лучше делает, лучше вас. Я уверен, братья и сестры, что мы не универсалы, правда? Вот мы что-то делаем лучше, а что-то нас не достает. Бог так устроил нас. Церковь – это организм, где вот все это взаимосвязано, правда? Он так вот хорошо поет, а я не могу. Он так вот здесь сможет сказать слово и ободрить, а я вот, к сожалению, не получается. Найдите не то, что недостойно в человеке, или то, что не нравится нам, или то, что нас оскорбляет, или найдите в человеке то, что он делает лучше. Почитайте его выше вот в этом отношении. Научитесь видеть доброе, научитесь замечать. Знаете, сегодня в наших баптистских церквях есть такое, нельзя ему говорить хорошо, а вдруг возгордится. Вот пробовать хорошо сказал, к ним будем говорить, а то вдруг начнем. Лучше мы его там поклеймим, все, чтобы так не сильно возвышался. Не делайте этого. Вы знаете, Павел, который был удивительным человеком, да, гигантом, который имел образование, он находил место и время, чтобы похвалить своих сотрудников. Он находит постоянно и говорит, вот Тимофея равного нету которого. Вот там и по фразу, он столько подвигом там. И он находит каждому своему компаньону слово. Он не говорит, вот знаете, я тут так трудился, немножко мне помогал, но совсем мало. А я вот тут, конечно, намного. Ну, поймите, Павел, вот Тимофей, понимаете разницу. Не так он говорит. Вот во всех его трудах видно, что он не угрызает, что он дает возможность, что он продвигает другого, что он человек команды, понимаете, братья и сестры. Сегодня церковь – это не собрание индивидуов таких, знаете, не так один на льдине, я тут бьюсь, у меня звукоморзи, я прорвусь. Не так. Сегодня церковь – это сообщество людей, которые призваны общей цели. Церковь – это сообщество людей, которые призваны помогать друг другу. Видеть недостатки и не замечать, видеть слабости и помочь. Потому что по церкви вообще судят не по сильным, а по слабым, правда? Когда я хочу налить бочку воды, вы знаете, вот если взять разные клюпки, да, больше, меньше, больше. Вода будет держаться по уровню самой низкой клюпки, не по самой высокой. Вот насколько будет низкая клепочка, настолько будет держаться вода. Так и церковь. Насколько она настолько сильна, насколько силен самый слабый член. Не гигантами она сильна, она сильна общностью своей. Церковь – это не уникальная вообще уникальное действие, которое Дух Святой проделал в людях. И поэтому вот эта свобода, мы призваны с вами, братья и сестры, к ней, для того, чтобы действительно противостоять плоти, для того, чтобы служить ближним, для того, чтобы в нашем сердце мы исполнили вот этот закон. Знаете, закон «Люби Господа и ближнего своего». И для того, чтобы мы снисходили, чтобы мы не допускали кого-то угрызать. Вот угрызать, потому что он не такой национальности. Или вот что он такой умный или такой глупый. И что он вот так делает, а я вот понимаю вот так. Чтобы наше слово, наши действия, чтобы они были с назиданием. Вы знаете, сколько людей сегодня, которых покусали? Вы знаете, сколько людей сегодня в церкви, которые в обиде ушли, которые не оказано внимания? И кто-то, знаете, сказал так, что нигде так сильно не ранят людей, как в институте Господа Бога, как в церкви, вы знаете. Вот это очень плохо, если церковь наша похожа на ковчег. Помните ковчег, да? Вот. В ковчеге там было много разных животных, там было достаточно ограниченное пространство. И пока он блуждал, да, я думаю, что эти животные, они, наверное, испражнялись. Все это стояло в ковчеге, маленькое окошко наверху. И, наверное, очень хотелось с этого ковчега выйти. Вот. Но там гибель, вода была. И поэтому приходилось мириться, знаете, братья и сестры. Давайте, чтобы наша церковь не была вот таким ковчегом, где и рад бы уже шагнуть бы в сторону, но там погибло. Но приходится вот здесь не так, чтобы это было в преддверии неба, чтобы это были граждане неба, собранные здесь с целью помочь друг другу, возвращать друг друга. Пусть Господь благословит нас. Давайте будем молиться. Аминь.